звучит вера. Христианская апологетика просто и доступно.
Добрый вечер, дорогие друзья. Вы слушаете Трансмировое радио из студии Санкт-Петербурга. Мы ведем сейчас нашу программу в прямом эфире. Я благодарен всем, кто уже подключился и смотрит и слушает наш эфир. Точнее, не смотрит, но просто слушает наш эфир в интернете. И очень рад приветствовать аудиторию тех, кто слушает нас по радио. Очень надеюсь, что связь, радиосигнал для вас идет очень хороший, и вы сможете услышать, и не только услышать, но и поучаствовать в нашем эфире через телефонные звонки или интернет-сообщения. Телефон студии в Санкт-Петербурге 812-596-0452. 812-596-0452. Сегодня программу «Щит веры», как обычно, веду я, Дмитрий Требельский, и, как обычно, мы в нашем эфире приглашаем сотрудников Центра апологетических исследований для исследования разных вопросов, связанных с разными учениями или с разными проявлениями лжеучений в христианстве. Сегодня у нас старший научный сотрудник Центра апологетических исследований Дмитрий Розе. Добрый вечер, Дмитрий.
Добрый вечер, Дмитрий.
Дмитрий очень хороший, удивительный собеседник, и я знаю, что вы, наши дорогие друзья, всегда рады и откликаетесь на эфиры, которые происходят с ним. И Дмитрий имеет свою узкую специализацию, которая связана со свидетелями Иеговы, с одной стороны, и с другой стороны, он освещает в своей деятельности и отслеживает другие западные культы, такие как мормонизм, в общем-то, движение веры околохристианское, харизматические разные учения. И Дмитрий, он как раз приходит именно обсудить со мной такие вот вопросы, касающиеся именно этих культов. Сегодняшняя тема, которую мы будем обсуждать в эфире и будем говорить с вами, друзья, эта тема называется «Оккультизм и христианство». «Оккультизм и христианство». Подзаголовок этой темы – это проявление оккультных практик в христианском не вероучении, а именно в христианстве как направлении, что ли, как оккультные практики потихонечку входят в христианское мировоззрение. Вот, наверное, самое точное будет слово «мировоззрение», потому что, к сожалению, друзья, это не секрет, это трагедия современного мира, что так как корни христианского учения, они, к сожалению, оставляются многими, мир со своим мировоззрением входит и замещает. С трагедией я наблюдаю со многими христианскими проповедниками, которые и в своем служении, и в той литературе, которую раздают своим прихожанам, и не только прихожанам, в общем-то, оставляют здравое учение и призывают людей больше, например, заниматься какими-то благотворительными проектами или больше заниматься какими-то самосозерцательными практиками, связанными явно с восточной медитацией, а не с христианством. Заниматься тем, что называется самопознание или прямые указания о том, что христиане должны не в Бога богатеть, а в мамону богатеть, то есть Бог должен через деньги благословлять. То есть совершенно такие разные учения, которые входят в мировоззрение христианства, и уже нередко вот споры, если, скажем, в начале 90-х годов, я помню, в общем-то, споры были среди христиан, это какое учение более правильно отражает подходы к пониманию Бога. Вот я помню, что мы очень активно в таких разговорах участвовали. Ты помнишь такое время, Дмитрий? Или...
Да, наверное, в начале 90-х так оно и было.
Вот. Сейчас, в принципе, вот вопросов богословских, боговедения в христианской среде практически, вот я, к сожалению, уже не слышу. В основном идет какой-то обмен мнениями и спорами относительно тех или иных каких-то практик, и каких-то фраз, сказанных какими-то проповедниками, каких-то действий, которые были там-то зафиксированы, там-то кто-то о них сказал. То есть какой-то совершенно новый дух пришел, и вот в Писании как раз говорится о том, что должен быть дух боговедения, а вот этот дух, он как-то оставлен и замещен совершенно другими какими-то вещами. Ты согласен со мной или нет?
Ну, я думаю, зависит от аудитории, в которой ты общаешься с людьми.
Я имею в виду общее такое настроение, потому что аудитория, конечно, меняется со временем, но вот нет вот такого вот богоискательства, что ли.
Трудно сказать, я, наверное, не стал бы так категорично говорить. С другой стороны, это факт. Действительно, пришло целое движение, целое направление в нашу страну, которое подчеркивает скорее такой земной аспект христианской жизни, то есть огромный вес вслед за таким вот американской духовностью популярной, да, сейчас огромный вес, огромное значение уделяется как раз таким вот чисто земным вещам, то есть семейной жизни, финансам, духовности в некоем общем смысле, да, какие-то вот практические вещи, как сделать это, как сделать то. И самая популярная литература, она как раз касается либо каких-то таких вот жареных тем, типа конца света, да, люди там расхватывают книжки про конец света, про там восхищение церкви, горящие пирожки, либо какие-то практические учебники, там, как, не знаю, как быть богатым и счастливым, как там завоевать друзей, то есть такой вот христианский Дейл Карнеги своего рода, и на самом деле это становится очень популярным в наше время, к сожалению, действительно в ущерб серьезному богословию, то есть люди стали меньше читать серьезные книги, несмотря на то, что их доступность стала гораздо больше по разным причинам. Может быть, это как раз вот связано с таким неприятным феноменом, то, что называется на Западе постхристианское общество, да, когда люди, они насытились такими вот первоначальными знаниями о Боге, решили, что здесь у них уже все понятно и все размечено, и можете теперь заняться какими-то другими более интересными событиями. Но получилось так, что в нашей стране под влиянием как раз вот такого вот наката популярного богословия Запада, люди, не получив еще первоначальных знаний о Боге, они уже стали насыщаться вот этими второстепенными вещами, именно за счет того, что у них нет серьезной основы, все вот эти знания, не вспаханные, не подготовленные почвы, в головах у людей рождаются просто какие-то странные вещи, странные мутации, такой сон разума порождающий чудовищ, что, в общем-то, очень опасно, потому что организм, лишённый иммунитета, там, где другой человек, может быть, выживет, его болезнь косит просто намертво.
Очень хорошо ты так рассказал образно про иммунитет, и действительно, к сожалению, видно, что для многих людей, которые так имеют начатки, да, христианского такого мировоззрения или понимания, вдруг они уходят совершенно в какие-то оккультные совершенно практики и считают, что это норма жизни. А часто они это слышат даже с кафедр уже. Вот, и об этом как раз сегодняшний наш эфир. Друзья, я снова повторю, что наш эфир сегодня посвящен, как мне кажется, важному вопросу, а именно оккультизм и христианство, где вот эти точки соприкосновения можно увидеть, и, соответственно, мы хотим предупредить против каких-то практик, учений, мировоззрений, чтобы как можно меньше ложного было в наших сердцах и наших умах, и в то же самое время мы бы утверждались в истине, потому что таким образом мы и себя спасем, и слушающих нас. Ответственность на христианах в этом мире огромная, потому что мы имеем от Бога призвание совершать служение примирения. Мы должны говорить людям не просто о том, что мы верующие, мы должны людям еще показывать, что это значит, какова глубина нашей веры. Интересно, вот на этой неделе я посмотрел отчет, видеоотчет о визите патриарха Кирилла в Белоруссию. И там был один вопрос ему задан. Молодой человек спросил: «Патриарх Кирилл, как вы можете описать современного молодого верующего?» И на что, конечно, патриарх, он сказал, что это вопрос очень многогранный, и вот так вот быстро его невозможно сфокусировать. Но он указал на основные такие черты, что христианин, он должен действительно понимать и глубоко осознавать свою веру, и не только осознавать внутри себя, но и жить соответствующими правилами, заповедями. То есть это очень такой хороший христианский здравый подход, что верующий должен не только для себя спасать, но и тех окружающих людей, которые сейчас погибают в грехе. Так что, друзья, внимательно слушайте, и давай, Дмитрий, мы определим с тобой, что такое оккультизм в том классическом определении, чтобы у наших радиослушателей было четкое понимание этого слова.
На самом деле определение – это самая важная часть нашего разговора, потому что все проблемы рождаются из того, что человек не видит разницы между религией и оккультизмом. На самом деле это совершенно разные вещи, да, вера в Бога и оккультизм. В чем смысл этого понятия? Слово «оккультизм» происходит от латинского слова «оккультус», что обозначает «тайный» или «сокровенный». И отсюда, собственно говоря, рождается само понятие оккультизма. Речь идет о том, что во Вселенной действуют некие скрытые силы и законы, изучив которые, как они говорят, проникнув во внутреннюю сущность вещей, человек может с помощью тех или иных ритуалов или каких-то иных методов воздействовать на эти силы, на этот потусторонний мир, с целью получить для себя какие-то выгоды в нашем земном мире. Да, то существует некая полная взаимосвязь между всем миром, который нас окружает, духовный, физический. Существует некая такая метасфера, в которой мы живем, и буквально каждая часть нашего мира, включая самого человека и физические вещи вокруг нас, она проникнута вот этими силами, законами, имеющими совершенно объективный характер, далеко не всегда представляющими собой какие-то духовные существа, как они, опять же, говорят. Иногда это просто некие силы или законы. И вот воздействуя на эти силы, воздействуя на эти законы, на этих духов, независимо от того, как формулируется само это понятие, мы меняем реальность вокруг себя. Да, то есть задача оккультизма. Почему оккультизм часто называют, чаще всего говорят не об оккультных религиях, а об оккультных науках? Потому что, по сути дела, картинка такая, что есть наука, которые занимаются физическими осязаемыми вещами. А есть оккультные науки, которые занимаются изучением законов, скрытыми как бы вот в трансфизическом, да, в запредельном, сверхъестественном таком вот пространстве. И в силу того, что этот мир он окружает, обволакивает наш физический, то мы опосредованно воздействуем на этот трансфизический, сверхъестественный мир, можем менять и физический мир вокруг себя. Да, наше здоровье, наше благополучие там влияет на людей вокруг нас, как к добру, так и ко злу, в зависимости от того, как мы к этому относимся и что мы с вами делаем. И поэтому оккультизм, в отличие от любой религии, он подчеркивает не личное отношение с божеством, не следование неким нравственным принципам, как способу достижения какого-то состояния, блаженства, чего угодно. В данном случае я не делю религии на правильно и неправильно, просто сам принцип он разный. Да, хочу, чтобы вы меня правильно поняли. И подчеркиваются не личные отношения с божеством, с Творцом, с неким началом Вселенной, а именно способность самого человека, обретя некие тайные знания, воздействовать на окружающую действительность. И, в общем-то, самое удивительное, что даже совершенно, казалось бы, христианские вещи, такие как молитва, они могут превращаться в абсолютно оккультные практики, когда из них выпадает понятие о Боге, да, когда мы забываем о том, кому мы молимся, зачем мы это делаем, когда мы не ожидаем ответа от Творца в зависимости от его воли, а когда мы воспринимаем молитву как некий инструмент, как заклинание, которым мы воздействуем на вот эти вот силы или сущности, которые живут вокруг нас. То есть молитва действительно превращается в некое шаманское заклинание, которое, будучи произнесено и наполнено нашей там, верой или неверием, оно производит какое-то действие вокруг нас. Мы влияем на Вселенную, мы ее меняем, мы являемся действующей силой здесь. Мы не ожидаем помощи свыше, да, а именно вот сами сознательно меняем мир вокруг себя, мир вертится вокруг нас. И, соответственно, самыми явными, яркими примерами оккультизма являются такие учения, как магия, спиритизм, гадание, шаманизм, теософия, антропософия, астрология, нумерология, алхимия. То есть все вот эти вещи, которые связаны с поиском вот этой внутренней сущности вещей, на которые можно воздействовать так или иначе, они все попадают как раз в сферу действия оккультного. Есть еще одно слово, которое очень близко связано с понятием оккультизм, называется слово магизм. И, в общем-то, наверное, можно было найти более академический источник, который объясняет смысл этого слова. Я просто хорошо помню, как объяснял его Александр Мень, покойный, в своей многотомной работе «История религии». И у него есть очень интересное объяснение, которое звучит таким образом. В магизме скрыто присутствует та духовная тенденция, которая коренится в первородном грехе человечества. Поставить себя в центр мироздания и заставить служить себе его силы. Именно поэтому магизм явно посюсторонен. Да, не по ту сторону, но посюсторонен. Человеческую природу имеет. Высшим благом для него являются блага земные. Предел желаний мага – процветание здесь, на земле. Если в магическое миросозерцание входит вера в бессмертие, то она носит исключительно грубо чувственный характер. Магия всегда существовала параллельно с различными религиозными системами и отравляла их своим обрядовым детерминизмом. А магизм привносил в религию слепую, почти маниакальную веру во всесилие ритуалов и заклятий. На духовную сферу перевелась мертвенная причинность, возникало отношение к высшему началу, лишенное всякого живого религиозного чувства и мистической жажды. Отсюда такие странные, на первый взгляд, явления, как избиение идола, если он не выполняет требования просящего. Насколько такое потребительское отношение живуче, свидетельствует хотя бы то, что даже у христианских народов бывали случаи, когда статуи святых «наказывали» в кавычках за то, что они слышали просьб народа. И магизм религиозный, проникающий в религиозную сферу, он убежден, что высшую силу можно заставить подчиниться. Нужно только найти некий ключ, некое слово, некое действие, и тогда все будет в руках человека. Так постепенно складывалось магическое миросозерцание, замыкавшее всю Вселенную в причинную цепь следствий, в которой огромную роль играли обряды. То есть, иными словами, когда мы говорим о магии, мы всегда говорим о том самом желании человека контролировать, доминировать над всем. И когда этот принцип проникает в религиозное сознание, в христианское сознание, мы, хотим мы того или нет, начинаем ставить Бога в зависимость от наших желаний. Мы начинаем искать некий способ воздействовать на него. Мы начинаем считать, что Бог обязан выполнять те желания или повеления, которые мы выдаем ему в молитвах или невысказанных просьбах.
Дорогие друзья, надеюсь, вы сейчас поняли то определение оккультизма, и дальше Дмитрий еще ввел еще одно слово «магизма», которое очень важно для понимания вот, платформы, да, о чем в дальнейшем мы будем развивать наш разговор. Итак, еще раз я подведу итог, что оккультизм и дальше магизм – это стремление человека получить благо здесь, на земле, с использованием, первое, с верой в то, что вокруг человека есть некое духовное пространство, и используя воздействие на которое, используя какие-то магические приемы, молитвы, обряды, можно добиться желаемого результата. То есть человек, который занимается магией или занимается оккультизмом, он направлен на мир тварный или мир сотворенный, он не входит во взаимоотношения с живым Богом-творцом. Такого понятия в оккультизме, даже если оно и присутствует, то никакого приоритета в общении с Богом там нет. Есть откровенное понимание, что нужно добиться своих целей. Так это или нет?
Да, совершенно верно. По сути, мир человека оккультно верующего, он превращается в механистический мир. Это не мир отношений с любящим Творцом. Это не мир, в котором мы просим, а он отвечает и делает для нас самое лучшее. Может сказать в том числе, нет, тебе это не нужно. А это мир механистический, в котором работают законы слепые, объективные, и, в общем-то, все решает только наше знание. Мы нажимаем на правильную кнопку, и в конце какого-то процесса получаем желаемый результат. И таком на примитивном уровне на самом деле многие люди не пользуются методами оккультными, но они объясняют то, что с ним происходит совершенно оккультно. Когда человек, допустим, выходит из там, дома или машины и думает, что у него обязательно не удастся день, потому что он забыл там, перекрестить себя на дорогу или там, забыл провести в молитве какое-то время, именно потому что он забыл помолиться, это, по сути дела, зачатки оккультного мышления.
Хорошо ты сказал, прямо вот сейчас я тебя чуть-чуть перебью, потому что есть много даже в моем окружении верующих, которые убеждены в этом, в такой ситуации, что, например, вот не почитал Библию. Сколько раз я вот слышал, как служитель, да, в церкви, многие говорят, вот не почитал Библию, день не удался.
На самом деле это и есть зачатки оккультного мышления, когда мы встраиваем наши отношения с Богом в какую-то механистическую систему. Опять же, хотел предостеречь бы нас и слушателей от того, чтобы винить каждого человека в оккультизме оккультном, но вот именно из этого вырастает сама вот эта оккультная природа, оккультное понимание вещей. Оккультизм – это не столько и не только система знаний, развиваемая какими-то людьми, написанная в каких-то книжках, которые мы принимаем и сознательно исследуем. По сути дела, вот этот магизм – это встроенный механизм, который существует в мозгах и в душе каждого грешного человека. А мы все грешные люди, мы все скатываемся в него снова и снова.
Вот это очень замечательно, то, что ты говоришь, потому что каждый человек, в общем-то, он склонен к магизму, да, склонен к оккультизму, и я думаю, в этом как раз удивительное пророческое видение Библии, когда Бог говорил Израилю, что Израиль должен остерегаться оккультизма.
Совершенно верно.
Потому что Бог знает природу человеческую, что неважно, вот представьте себе, друзья, ситуацию, когда Бог вывел целый народ, и народ познал Бога, да, получил заповеди от Него. И казалось бы, что может помешать этому народу быть верным Богу?
Угу.
А Бог говорит, помешает именно вот эта вот ситуация, когда плотская природа, греховная, она захочет управлять. А как плоть будет управлять? Только с помощью каких-то верований в духовный мир, но отсутствием личных отношений с Богом. Вот эта вот грань, которую плоть прямо вот норовит перейти. Потеря личных отношений с Богом приведет неизбежно к оккультизму. Согласен или нет?
Конечно.
Вот это вот очень важно, друзья.
А, по сути дела, в любом случае, когда мы ставим наши отношения с Богом, Божьи действия в нашей жизни, какие-то вещи не от благословения любви Бога, а от того, что мы с вами делаем, да, от того, что вот мы чего-то забыли сделать. Я не имею в виду грехи в данном случае, да, или какое-то нарушение Божьей воли. Я имею в виду какие-то механические действия, да, то есть там забыл там, вот как обычно помолиться, забыл, как обычно почитать Библию, там, не сходил в это воскресенье в церковь по какой-то причине, что-то еще. Все эти вещи, они могут быть проявлением каких-то нехороших перемен внутри человека. Да, и, соответственно, конечно, каждая вещь, которую мы делаем, влияет на наши отношения с Богом. Но то, что происходит в нашей жизни, определяется Богом, а не этими вещами. Вот это и есть принципиальная разница, которая есть между оккультным взглядом на вещи и христианским взглядом на вещи. Мы верим в Творца, вне воли которого с человеком не происходит ничего. Даже волос с нашей головы не падает без воли на то Отца нашего Небесного. Если у вас с головы осыпались волосы, то происходит не потому, что вы забыли с утра помолиться. Потому что Господь по какой-то ему известной причине распорядился или позволил, чтобы так оно произошло. И нам необходимо извлечь из этого урок, который мы можем получить, опять же, только из общения с ним, только из чтения Писания. В сущности, даже сама идея спасения по делам, она тоже носит оккультный характер. Да, только в данном случае как бы люди пытаются следовать не скрытым каким-то тайным и силам, а именно вот неким выраженным заповедям, да, то есть такое-то не оккультизм в чистом понимании, но принцип все равно тот же самый, да, мы пытаемся сами заработать себе спасение, построить себе лестницу на небеса. Вот когда это касается неких таких тайных мистических сил, которые не прописаны в Писании, вот там как раз начинается уже территория оккультизма. Не очень легко впасть.
Друзья мои, в общем-то, граница как бы обозначена и черта проведена. Если нет личных отношений с Богом через откровение, данное через Иисуса Христа, то вся остальная территория – это, в общем-то, оккультная территория. И если христиане, в общем-то, не строят своих отношений с Богом посредством веры и общения Иисуса Христа, происходит потихонечку плоть завоевывает все больше и больше места в таком сознании таких верующих людей.
Но не будем забывать еще один важный момент. Все-таки мы не можем ставить Божье благословение в зависимость от наших выполнения каких-то механических ритуалов или обрядов.
Более того, мы не можем ставить благословение Божие в зависимости от наших желаний, потому что написано, Бог сам дает, как ему угодно, и нельзя говорить, что вот используя такие-то молитвы или находясь в таком-то состоянии, обязательно Бог должен будет ответить. Вот, Дмитрий, я сразу тебе скажу, что вот уже сейчас у меня на экране монитора три сообщения. Я вот даже не знаю, с чего начать, потому что все сообщения удивительно интересны.
С главного.
Я вот благодарю наших радиослушателей по нику «Крепкий орешек». Благодарю Леонида и Илью за то, что вы так активно прямо слушаете.
Чудно, что вы отвечаете. Если хотите, чтобы наш эфир был полезен вам максимально, пожалуйста, участвуйте.
Да, чтобы участвуйте, это не было монологом. Звоните. И я, в принципе, слышал много раз, как вот мне говорят, что вот настолько интересно слушать, что не хочется перебивать. Но с другой стороны, друзья, так как это прямой эфир, а не лекция Дмитрия или наша какая-то беседа, да, мы их служим вам, поэтому используйте наши эфиры.
Перебивайте на здоровье, лучше мы продолжим в следующий раз, чем не ответим на ваш вопрос.
Абсолютно точно. Вот начну я с сообщения Ильи. Илья пишет: «Добрый вечер, Дмитрий и Дмитрий». Забавно, да? «Спасибо за вашу передачу, очень своевременная тема. Хотя я и не люблю деление на конфессии, но скажу сразу, что я харизмат. И видел много разных учений, таких, к примеру, как разрушение родовых проклятий. Очень интересно узнать, как вы к этому относитесь и в целом к харизматам. Спасибо». Дмитрий, ну вот это, в общем-то, вопрос такой вот что называется, не в бровь, а прямо в глаз.
В катаракту, как говорят один мой знакомый. Я бы развел вопрос на две части, потому что, по сути дела, там два вопроса. Один вопрос, который касается моего отношения к харизматам. Я отношусь к харизматам хорошо, среди них есть много моих хороших друзей и знакомых, например, сидящий здесь Дмитрий Трибельский, пастор церкви Часовни на Голгофе, сам не чужд этого вопроса. Вот. И как вы можете заметить, в эфире мы не обрушиваем друг на друга огонь, серу и всяческие проклятия. Вот. Уже поэтому, я надеюсь, можете судить, что с харизматами у меня нет никаких генетических, патологических проблем. Среди них есть масса замечательных...
Дмитрий, но я должен сказать, чтобы радиослушатели восприняли, давай определим вообще термин «харизмат», потому что в русском контексте термин «харизмат» звучит очень почти как ругательно.
Ну хорошо, и под харизматами я конкретно имею в виду вполне очерченное движение в религиоведении, которое началось в середине 60-х годов, когда пятидесятники целенаправленно несли свою весть о крещении Святым Духом с говорением на языках и чудесах, которые Бог до сих пор творит, в непятидесятнические церкви. И вот те церкви, которые остались по форме, по вероисповеданию лютеранскими, англиканскими, баптистскими, какими-то еще, но приняли как раз вот эту вот суть пятидесятнического метода, они как раз составили суть, основу харизматического движения. Это не самое, наверное, полное и точное определение, но это как раз то, откуда это движение пошло. То есть харизмат – это не всякий человек, который махает руками на кафедре. Это не всякий человек, который говорит о Святом Духе. Это не всякий человек, который как-то вот... не знаю, там, подчеркивает духовные дары. То есть, на самом деле, все это очень внешние такие признаки. На самом деле, это как раз человек, который, не будучи пятидесятником, или вот движение, которое, не будучи изначально пятидесятническим, и не подчеркивая как раз момент говорения на языках как знак получения Святого Духа, тем не менее, они верят в необходимость крещения Святым Духом в наше время, верят в необходимость чудес, которые сходят на человека, да, вот. Проявляются в наше время так или иначе.
То есть, другими словами, харизматия для тебя не является ругательным термином, правильно?
Нет, это совершенно объективный исторический термин.
Потому что для большинства, к сожалению, людей слово «харизмат» звучит почти как какой-то человек... ну, нездорового учения.
А беда в том, что люди, как правило, не совсем понимают, о чем они говорят, когда используют это слово, и, ко всему прочему, ну, чего греха таить, в общем-то, и сами харизматы зачастую виноваты в этом, потому что иногда признают членами своего сообщества людей абсолютно неадекватных, людей абсолютно не соответствующих писанию с какой точки зрения, ни с богослужебной, ни с учительной, да, с доктринальной.
Да, получается, что из-за того, что харизматическое движение, оно очень размыто, не самые лучшие, так скажем, представители заявляют и фактически открывают лицо этого движения, да, вот в этом ошибка, которая особенно вот на территории России это видно, потому что на западных церквях как-то это более изучен вопрос и уже поставлены, что называется, все точки над «и», потому что из харизматии, в общем-то, выделяют еще даже такое движение, как движение веры, которое мы с тобой обсуждали и увидели, что в нем явно присутствуют некоторые такие оккультные уже
течения. В данном случае я бы сказал, что это не столько часть харизматии движения веры, сколько совершенно обособленное
движение.
Сколько
другая совершенно ветвь, но она как бы вливается в русском сознании, она вливается в харизматическую.
Увы. Это очень прискорбный факт, но, к сожалению, так оно и есть. Второй вопрос, я думаю, что он гораздо больше интересует нашего собеседника, нашего слушателя, по поводу родовых проклятий. У нас на сайте, который называется www.apologetica.ru, есть раздел «Вопросы и ответы», и там как раз в одном из подразделов этого раздела есть мой ответ, более подробный как раз на тему о родовых проклятиях. В силу того, что это не совсем так вот, в глобальном смысле тема нашей передачи, я достаточно кратко сейчас отвечу и отошлю вас
конечно.
К нашему сайту. Два основных момента. Первый момент заключается в том, что когда мы говорим о родовых проклятиях или проклятиях, о том, которые накладываются на потомков людей грешащих, мы на самом деле говорим о библейском факте. Писание говорит, да, о том, что человек, который приступает в волю Божию, грешит против него, его потомки, они понесут за это свое наказание. Там есть одна очень важная оговорка, которую необходимо помнить: до третьего-четвертого колена ненавидящих меня. И в этом отношении очень важно помнить, что Писание говорит абсолютно ясно, и это тоже надо отдавать себе отчет в этом, что никто не понесет ответственности за грехи своих родителей. Каждый человек погибнет и пострадает за собственный свой грех. И поэтому на самом деле наказание в определенном смысле лежит на потомках людей грешащих. Да? Точно так же, как ребенок, который родился у семьи алкоголиков и наркоманов, на нем лежит печать этой наследственности. Рождаются, к сожалению, дети уроды, больные, с врожденной зависимостью, там, психологической, химической, какой угодно. То есть все эти вещи, они присутствуют. Но здесь вот второй момент очень важный, который я очень хочу подчеркнуть, это то, что Господь говорит о том, что тот, кого Сын освободит, он истинно свободен будет. Да, человек, который стал христианином, человек, который был освобожден Христом, он не имеет нужды в том, чтобы его освобождали от чего-то еще, особенно с помощью неких ритуалов. Да, Господь через веру спасает, освобождает человека от любых проклятий, которые могли на нем когда-то там находиться, лежать, все что угодно. А если человек занимался очень долго какими-то нехорошими вещами, там, оккультизмом, магией, был в каком-то культе, исповедовал ложное учение, конечно, трудно ожидать, что в какой-то момент времени у человека все это испарится с головы. Те вещи, которые мы знали, которые мы делаем, они иногда преследуют человека всю жизнь, и человек нет-нет и споткнется о те вот предыдущие убеждения, которые у него были. Наверное, все мы знаем это по своей собственной жизни. Но с другой стороны, когда люди говорят о том, что из-за того, что я вдруг неожиданно узнал, что мой там какой-то там прадедушка в четвертом колене, там, не знаю, гадал на картах Таро из-за этого все мои болезни там, и неудачи в этой жизни, это бред абсолютно. Да, потому что мы не несем наказания за грехи предыдущих поколений с одной стороны, а с другой стороны человек, освобожденный Христом, он на самом деле истинно свободен. И поэтому вся вот эта вот индустрия избавления от родовых проклятий и там изгнания бесов из христиан, это на самом деле одна большая индустрия. Да? То есть это одна большая коммерция, если хотите, потому что там огромная масса книжек, огромная масса служений, которые просят у людей денег. Вот, и даже если люди не получают материальное какое-то воздаяние, они получают воздаяние в виде власти, авторитета, чего-то еще. То есть это все абсолютно не построено на библейском основании. Надо четко отдавать себе в этом отчет. Ну и в конце концов, в первом послании Иоанна, в 5 главе, мы читаем о том, что верующий во Христа хранит себя чистым, и лукавый не прикасается к нему. Да? Верующий во Христа, не совершающий какие-то ритуалы, да? Не носящий обереги, не прошедший изгнание там, кого-то там из него, вот, а именно человек верующий во Христа. Да? Вера во Христа – это то, что дает ему спасение, освобождение, надежду на вечную жизнь.
Тот же самый апостол Иоанн в том же самом послании написал, что тот, кто в нас, он сильнее того, кто в мире.
Абсолютно.
Происходит подмена, когда верующих пытаются учить, что на нас, верующих, воздействует какой-то там дух или какое-то проклятие, идет подмена чистой воды, когда ложь заменяет истину.
Есть одна четкая грань такая, да? То, что воздействия идут, на самом деле не вопрос. Мы постоянно сталкиваемся с искушением, которое исходит от сатаны, от мира, от нашей плоти.
Однозначно.
Но эти искушения никогда не могут подчинить нас себе.
Но мы не зависим от них.
Да, потому что тот, кто держит нас в своей руке, он нас никогда не отпустит.
Да.
Да, кто похитит вас из руки моей? Никто не похитит вас из руки моей.
Да, и вот это очень важно, потому что вот эти все темы, которые ты, Дмитрий, только что сказал, к сожалению, многие христиане, они практикуют, потому что им кто-то сказал, что это важно.
Uh-huh.
Важно для их духовной uh-huh. свободы, для их духовного роста. Но что происходит? Им навязывают какое-то совершенно небиблейское мировоззрение. Uh-huh. Они прошли через этот ритуал. Что-то произошло в этот ритуал, потому что многие свидетельствуют, что вот помолясь, или там, когда там братья возложили руки, там что-то из меня вышло, какое-то чувство внутри живота образовалось, какая-то тяжесть, или наоборот, такая легкость, там смех меня пробирал. То есть многие такие эмоции у людей.
Хочу объяснить сразу, чтобы исключить дальнейшие вопросы. Я верю в исцеление, я верю в изгнание бесов, потому что Писание об этом говорит. Я не верю в одержимость верующих. Это совершенно другой вопрос. Да, я верю, что Господь, принимая человека к себе, абсолютно полностью, однозначно его очищает, снимает с него все проклятия. Кто, кроме Христа, может проклинать человека? Кроме Бога, может проклинать человека? Если Бог уже возлюбил его, если Бог уже умер за него, если Бог уже освободил его, искупил его, как тот же самый Бог может до сих пор его проклинать?
Ты задаешь те же самые вопросы, которые апостол Павел в послании к римлянам в 8 главе написал.
Ну, да.
Примерно. Да, кто примерно обвиняет избранных Божьих, если Христос оправдан, если Бог предопределил, он уже оправдал, он уже поставил? То есть, все в прошедшем времени. Это значит, что совершилось, и вот это вот победоносное слово, которое Господь произнес, умирая на кресте, да?
Беда в том, что под словом проклятие люди понимают некую, опять же, вот такую абстрактную духовную сущность.
Мистическую, никак, да?
Да, не связанную с Богом, да? Писание говорит о том, что только у Бога есть власть проклинать человека. Кто еще способен это делать, спасать и проклинать, закрывать и открывать? Самое это страшное в этом вопросе получается, что под видом спасения от оккультного влияния людей погружают абсолютно то же самое оккультное учение.
Вот, вот
только
что...
Знак меняется, а суть та же самая.
Вот это, в общем-то, и интересно, потому что я вспоминаю даже свое, как бы, христианское становление. У нас вот четко вот из Писания видно, что человек, покаявшийся, вошедший в благодать Божью, он свободен, истинно. И вдруг через какое-то время я вот начинаю слышать вот эти вот движения, что, оказывается, верующий не свободен, он, оказывается, может быть зависим от проклятия, он может быть зависим от каких-то духов и так далее. И я помню себя очень хорошо в этот момент, потому что я внутри себя, я осознал, что это ложь. Я не могу быть зависим. Но я увидел, как многие другие поверили в эту ложь. И ложь стала для них главнее, чем истина.
Чуть раньше мы говорили о том, что принцип спасения по делам и принцип оккультизма, они очень похожи. И на самом деле в этом отношении в послании к Галатам есть чудесные слова, которые Павел обращает к людям и говорит о том, что люди, которые однажды были спасены Христом, они делают очень нехорошую вещь. Они снова подчиняют себя вещественным началом. Да, то есть, по сути дела, мы говорим о том, что когда человек впадает в вот эту вот оккультную прелесть, да, в искушение оккультизмом, он подчиняет себя власти ритуалов, власти обрядов, власти каких-то вот странных и страшных вещей, Богом никогда не предписанных, и начинает от них зависеть. Вот как он раньше, занимаясь оккультизмом, зависел от знамений, там, раскладки карт от Таро, от там чего-то
поклонения еще. Бесам.
Да, сейчас он зависит от чисто человеческих таких вот идолов, которые были созданы. Значит, и опять же, чтобы вы очень хорошо меня поняли и никоим образом не поняли меня превратно, когда я говорю об обрядах и ритуалах, я имею в виду ритуалах и обрядах, придуманных людьми. А мы не говорим о причастии, мы не говорим о крещении и даже не говорим о тех вещах, которые существуют в церкви, но писанием не регламентированы, то есть венчание, рукоположение, что-то еще. Это тоже может превратиться в оккультизм, вот те вещи, которые писанием прямо не предписаны, если мы доведем их до греховной крайности.
Угу.
Да, когда мы говорим о том, что, допустим, в одном форуме человек писал о том, что если человек не венчался в церкви, его брак недействителен в глазах Бога. Это чушь абсолютная, потому что Писание говорит о мужьях и женах, как о людях, которые никогда в жизни в церкви не венчались.
Адам и Ева
не венчались в церкви. Ну, там Бог как бы сам присутствовал, там немножко другая ситуация. Но все равно, когда мы начинаем доводить эти вещи до такой крайности, они на самом деле превращаются в оккультный инструмент. Единственное, что изменить невозможно, или... Хотя, наверное, и здесь можно изменить, даже крещение и причастие можно пройти в оккультные действия, когда мы начинаем воспринимать как абсолютную магию.
Свидетели Иеговы, например, они это используют.
Да, или когда человек начинает буквально поклоняться там, этим вот обладкам, или когда он начинает, там, не знаю, там, свату святой водой безо всякой веры в Бога, там, смачивает все больные места, считая, что они
поможут.
Да. Это страшно, потому что мы святые вещи превращаем в хорошие вещи. Вот, кстати, наводит меня на мысль библейский пример оккультизма. Совершенно ясный, совершенно четкий. Помните, когда Моисей выводил народ свой из Египта, и в один прекрасный момент народ Божий возроптал и сказал: «Зачем ты нас вывел? Тут же есть нечего, а там у нас были там, и куропатки, и гуси, там, и паштеты всякие, а здесь помрем скоро мы, да, на манну уже в глазах наших, уже видеть ее не можем». И тогда, значит, Господь обрушил на народ змей, которые стали его жалить, да, и люди стали умирать. И Моисей взмолился в поисках ответа на вопрос, что же делать, как спасти народ, и Бог ему сказал поставить медного змея на на палке, посмотрев на который, с верой любой человек, он исцелялся от укуса змеи. И потом мы читаем уже спустя какое-то время в Евангелии от Иоанна, что этот змей был прообразом Христа, угу. да, который точно так же был поднят на древо в качестве спасения любого человека. Почему, опять же, родовое проклятие, не нужно от него избавляться? Взгляда на него да, с верой достаточно для этого. Да. Укус змеиный здесь пропадает. Вот. Но мы читаем и другую страшную вещь. Чуть позже в Ветхом Завете мы читаем, что по прошествии 200 или 300 лет этот медный змей до сих пор хранился у Израиля. Они поклонялись ему и называли его Нехуштан, да. что в переводе означает «простой кусок бронзы».
Да.
То, что было когда-то спасительным, то, что было когда-то тем видимым символом, который Бог даровал человеку ради спасения, превратилось в совершенно ужасную вещь, которая калечила и порочила души людей. Вот эта удивительная способность человека без веры или человека, живущего в плоскости земной жизни, не подчиняющего свою жизнь воле Бога, не воспринимающего свою жизнь как полностью принадлежащую ему и полностью подчиненную Богу, превращает даже самые великие подарки Бога в абсолютно такие вот мертвенные, убийственные символы, убийственные магические ритуалы.
Прекрасно то, что ты сейчас сказал, и, друзья...
Страшно то, что я сейчас сказал.
Ну, страшно, но ты сказал это так хорошо, что в формах, которые ты облёк твои слова, она красивая. Действительно, подарки Бога люди склонны превратить потом в предмет оккультизма, поклонение вещам, а не благодарность Богу. В связи с этим есть вопрос от нашего слушателя Леонида. Слушай внимательно, потому что он написал целых таких два.
Угу.
Первое, он пишет, я думаю, оккультизм – это инструмент дьявола, он работает с людьми по старой схеме, дает суперзнания и давит скрыто на эго человека.
Угу.
Даже вот, к примеру, разговаривая с людьми о том, что языки у пятидесятников и харизматов не может быть даром от Бога, так как нет даров для личного пользования или общественного пользования, как это выставляют представители движений веры, так и консервативные пятидесятники. Дальше он отвечал на нашу реплику. Он говорит, я точно, что мы дали определение, это как раз встречается в широко распространенной лжи, а именно, что Бог не дает камень, когда его просят о чем-то.
О хлебе.
Да, а когда приходит ответ, не библейский, как, например, крещение языками, то люди говорят, что раз оно пришло, то по-любому должно быть от Господа. То есть вот такая вот у него рассуждение у Леонида. Что ты можешь сказать? Потому что, как я вижу здесь, Леонид хочет узнать именно о действии Бога, да, о дарах Духа Святого, и как харизматы, он говорит, и пятидесятники превращают дары в некие такие вот элементы поклонения, да, использования.
Мне бы меньше всего хотелось устраивать сейчас какую-то вот полемику межхристианскую по многим причинам, в том числе потому, что это не тема нашей передачи. Я бы попробовал ответить на этот вопрос таким образом.
Давай я по-другому, может быть, задам вопрос. Может ли вот такое вот прямое утверждение, вернее, имеем ли мы право ставить в зависимость нашего спасения, нашего обретения веры, нашего хождения с Господом и от присутствия тех или иных знамений и даров?
Во-первых, Писание говорит о том, что дары у всех людей разные. Да? То есть Писание нигде не связывает говорение на языках со спасением человека. И, в общем-то, даже те... Я думаю, что и пятидесятники согласятся со мной, что человек, который ставит спасение человека в зависимости от говорения, именно спасение в зависимости от говорения на иных языках, это человек, который абсолютно не понимает Писание, человек, который даже пятидесятником не является. Пятидесятников речь идет о других вещах, они говорят об исполнении Духом Святым, то есть о некой силе к действию, к служению христианскому. Я бы сказал вот что. У любой христианской конфессии, к сожалению, есть набор своих неких особенных взглядов, которые для других христиан выглядят небиблейскими, поэтому можно теоретически любого христианина другой конфессии обвинить в оккультизме так или иначе. Да? То есть одни люди крестят детей, оккультисты, другие люди там, не знаю, там, носят облачение церковное, оккультисты, третьи люди что-то еще делают, тоже оккультисты. То есть, на самом деле таких вот вещей можно найти очень много. И на самом деле это может стать оккультной практикой, когда мы забываем о том, что единственное, что нам необходимо, это вера в Бога. Да? Те вещи, которые писали Писание говорит. Любое абсолютно дело, которое мы делаем в нашей христианской жизни, может стать оккультной практикой. И в том числе даже совершенно нормальное, абсолютно предписанное Писание. Я думаю, что наш диалог межхристианский по таким вопросам, как крещение Святым Духом, это все-таки вопрос не столько взаимных обвинений в оккультизме, сколько это вопрос здравого понимания Писания. Нам необходимо очень ясно понять, что понимает Писание под понятием крещения Святым Духом, что оно понимает под говорением на иных языках. И я бы сказал, что как среди противников, так и среди сторонников говорения на иных языках есть люди, которые превращают свои какие-то вот характерные для них особенности в совершенно оккультные фетиши. Просто вы меня хорошо поняли, я сам не верю в пятидесятническое учение о говорении на иных языках с крещением Святым Духом, с крещением Святым Духом с говорением на иных языках. Вот. И то, что я сказал, сказал не потому, что я сторонник этого учения, а потому что я считаю, что это как раз вопрос здравого изучения Писания, а не столько таких вот обвинений друг друга, повальных в оккультизме.
Но, вот. С другой стороны, Дмитрий, я вот тебя перебью, потому что нередко, я думаю, что и ты, наверное, встречался с людьми, которые претендуют, вот они научены, их так вот поставили, у них в уме есть зависимость, если человек не говорит на языках, то он просто Бога не знает. То есть, вот это вот явная оккультная практика, разве нет? Вернее, оккультное мышление. Опять же, ставить зависимость духовного общения с Богом от свидетельства материального.
Не совсем, потому что в данном случае мы говорим не столько о том, что человек ставит свое спасение в зависимости от ритуала, потому что они воспринимают говорение на языках как дар Божий. Они говорят о том, что это знамение того, что Бог в тебе действует. Мы же говорим о том, что... Опять, я не пытаюсь защищать это учение, да, но просто, чтобы провести некую аналогию, показать, почему оно в данном случае не работает. Мы же говорим о том, что есть плоды Святого Духа, которые должны быть во всех верующих. Да, там любовь, вера, кротость, долготерпение. Когда мы говорим о том, что если их нет, человек не действует Святой Дух, мы же не занимаемся оккультизмом, да, не пытаемся фетиш какой-то там разработать. Другое дело, что опять любую вещь можно довести до крайности.
Вот я про это и говорю, что вот есть люди, которые просто в их сознании есть полная зависимость.
Да, и в этом отношении я абсолютно хорошо понимаю Леонида, потому что действительно есть люди с совершенно разных сторон баррикад, которые занимаются вот именно такими вещами. Они берут даже то, в чем между христианами может быть совершенно нормальный здравый диалог, где люди разумно абсолютно к этому подходят, но доводят до абсолютно еретической, уродливой, абсолютно небиблейской крайности. И когда человек говорит о том, что если ты не говоришь на иных языках, ты погиб, или наоборот, если ты говоришь на языках, ты погиб, это абсолютно не библейские крайности, которых надо избегать любой ценой.
Ну вот это вот важно, то, что мы сейчас проговорили. Леонид, я благодарю, что вы слушаете и участвуете в нашем эфире, и можете продолжить общение с Дмитрием и с другими сотрудниками Центра апологетических исследований, зайдя к ним на сайт, на страничку www.apologetica.ru.
Да, у нас там есть специальный раздел вопросов и ответов, где можете оставить свой вопрос. Есть там адрес нашей почты электронной, куда можно просто письмо написать. Я с радостью вам дам более полный ответ, в том числе о том, о чем по отдельным причинам в эфире, может быть, не стоит говорить.
И вот последний вопрос от нашего радиослушателя с ником «Крепкий орешек». Вы упомянули нумерологию. А как насчет символизма, которого много есть и в книге Откровения, в Ветхом Завете и в среде мессианских евреев? Чем отличается символизм от оккультизма?
Я бы сказал, что здесь тоже есть такая очень тонкая грань, которую не стоит переходить. В Писании есть символ. В христианской жизни есть символ. В силу слабости человеческой природы Господь облёк какие-то откровения свои, какое-то действие свое во внешнюю, видимую, понятную для человека форму. И в силу того, что Писание было обращено к людям неграмотным, которые читать не могли, воспринимали эти вещи на слух, нужны были какие-то яркие образы, которые у человека откладывались бы в голове. И вот этот вот числовой символизм библейский, он способствует тому, чтобы человек усваивал и лучше понимал те вещи, которые говорит Писание. Но важно понимать, что библейский символизм ограничивается библейским символизмом. Да? Например, если мы говорим о том, что в Библии число 7 обозначает, допустим, там, полноту, совершенство, законченность, это не значит, что во всей нашей жизни число 7 обозначает полноту, законченность. Если вы на дверь себе приколотите семерку, или если будете ездить только на автобусе под номером 7,
Или вы будете все время искать 7-7-7.
Да, или там еще какие-то вещи, это не значит, что ваша жизнь от этого станет лучше и более счастливой. Это вот, я надеюсь, вы понимаете, что я имею в виду. А вот это и есть грань между оккультизмом и писанием. Есть нормальное, здоровое использование
есть то, что Богом
библейских символики, которые соответствуют воле Божией, да. Да, которые ясно, соответственно, совершенно прописаны в писании.
Угу.
Но если мы начинаем выводить отсюда это за пределы библейского повествования, если мы начинаем приписывать этой символике то, для чего она не создавалась, если мы начинаем искать в ней какой-то скрытый смысл, вводя отсюда некие законы природы, ведь символика – это только отражение действительности, оно не управляет действительностью. А оккультизм начинает
стремиться управлять.
Когда мы пытаемся управлять,
да,
мы
вот
используем эти
разница.
Вещи для того, чтобы вершить свои судьбы, судьбы других людей. И вот нумерология, там астрология, она работает. Ведь, опять же, проблема...
Ну, подожди, Дмитрий, так как у нас остается 10 минут, и разговор только начинается, я понял. Вот просто давай мы ответим одной фразой насчет символизма. Вот подведи итог. И...
Символизм. Символизм...
Библейский это хорошо.
Символизм – это хорошая вещь.
Все остальное от лукавого.
До тех пор, пока мы воспринимаем его так, как Господь определил. Как только мы начинаем использовать эту символику вне Писания для того, чтобы контролировать окружающий мир, она становится смертельным ядом, убийственным.
Итак, если, скажем так, вы слушаете проповедь какого-то проповедника, который раскрывает символы библейские, то, в общем-то, это хорошо. Но если вы слушаете проповедника, который говорит, в Библии есть то-то, такие-то и такие-то символы, которые, применяя сегодня, вы добьетесь таких-то и таких-то целей, потому что в Библии они так работали, это уже вы слушаете проповедника оккультизма.
А вот что привести очень похожий пример, может быть, несколько более ясный, из другой сферы. Люди часто спрашивают, почему отвергаете астрологию, ведь волхвы пришли следуя за звездой. Чудно. А Господь использует самые разные символы, знамения и все остальное, чтобы людей вести за собой. И в том числе он использовал каким-то образом эту звезду, чтобы привести туда этих волхвов. Оправдывает ли волхвов, их волхвование, их там всякие там магические обряды, то, что они пришли поклониться Христу? Никоим образом. Оправдывает ли то, что Господь однажды использовал звезду в библейском совершенно контексте?
Оправдывает это других астрологов.
Да, других астрологов, которые и выводят на основании этого какие-то свои там вещи. Никоим образом. Да? Мы воспринимаем символику библейскую и библейские знамения в контексте библейском. Если у нас нет совершенно четкого и ясного предписания от Бога, что вот вы можете использовать это в своей обычной жизни, то каждый раз, когда мы это делаем, мы встаем на очень зыбкую
мы
почву.
Мы встаем на путь оккультизма,
по сути,
в принципе.
Да.
Вот, друзья мои, к сожалению... И моему, и я чувствую вашему прекрасный вопрос от нашего друга, от Крепкого Орешка. Моя супруга Ирина спрашивает, популярный фильм «Секрет» оккультный или нет?
Абсолютно. 100% оккультный – это то самое учение оккультное, которое в конце 19 века приобрело невиданный размах под названием метафизики или метафизического христианства, которое сегодня популяризируется под названием «Секрет» или «Тайна».
Друзья мои, вот как раз на этой, в общем-то, ноте я хочу и закончить, и в то же самое время продолжить, потому что вот тема «Секрет», она поднималась с нами уже не один раз. Если вы слушаете нас в интернете, значит, вы сможете на наш сайт зайти www.radio и сможете посмотреть архив. В одном из наших эфиров мы с Валерией как раз обсуждали эту тему. Я думаю, что она была либо в июле, либо... в августе, вот где-то в те месяцы, посмотрите архив и обязательно найдете эту тему. И Дмитрий.
Да, если у меня есть еще одна минута.
У тебя есть еще пару минут, но я хочу, знаешь, как вот немножко развернуть наш разговор, потому что все-таки мы говорим не о секрете, да, а мы говорим о христианстве и о оккультизме. Есть ли признаки использования принципов секрета и каковы эти принципы, да, вот в двух словах опиши, чтобы всем радиослушателям было понятно, что в чем вообще вот эта тема секрета, почему она стала такой популярной, и какие эти признаки, какие эти явления в христианстве можно проследить очень хорошо.
Ну, дело в том, что основная идея секрета – тайна. Что такое тайна? Тайна – это, как они говорят, некий закон, который всегда существовал, который люди всегда использовали, сами того не подозревая, который сейчас в последние времена люди открыли для изучения использования.
Сделаем паузу. Друзья мои, как только вы слышите тему «закон, который всегда существовал, которым нужно пользоваться», это открытие дверей в оккультный мир.
Угу.
Давай дальше.
Ну вот, просто чтобы не растекаться мыслью по древу, цитата из книги «Секрет» Ронды Бёрн. Вот та самая книга, которая сейчас популярно ходит по миру. «Ваши мысли становятся вещами. Это действительно похоже на заказ по каталогу. Вы должны знать, то, чего вы хотите, стало вашим в тот самый момент, когда вы попросили об этом». То есть, на самом деле, учение «Секрета» заключается в том, что мы с вами находимся в единой вот этой системе взаимосвязи со Вселенной. И почему-то они считают, что Вселенная настолько хорошо к нам расположена, что буквально в тот момент, когда мы что-то захотим или выразим свою волю каким-то образом, Вселенная начинает нам отвечать, причем обязательно почему-то именно в положительной форме.
В пользу нашу, да.
Да, в пользу нашу. Это очень примитивное, конечно, изложение «Не секрет», хотя сам «Секрет» – это очень примитивное учение. Вот та идея метафизики, которая изначально стояла за «Секретом», да, которая сейчас приобретает такую популярную форму под этим названием, она была, конечно, гораздо более серьезной, гораздо более страшной. И беда в том, что учение движения веры, которое мы слышим и читаем сегодня в книгах Кента Хейгена, Кента Копланда, Бенни Хина, Джона Ван Зине, и многих других людей, Санда Аделаджи. Вот. Это вот то самое учение, которое проповедуется в книге «Секрет», только вместо Вселенной, которая к нам расположена, там говорится о Боге, который к нам расположен. А принцип механистического получения выгоды, он все равно абсолютно тот же самый. И просто вот, чтобы вы поняли, о чем я говорю, буквально пару цитат из Кента Копланда. Как он описывает процесс получения ответа на молитву. «Ты начал размышлять об этих библейских текстах и размышлял до тех пор, пока не создал внутренний образ себя исцеленного. По мере того, как этот образ становится четче и яснее, ты начал ожидать или надеяться, что этот образ станет реальностью. В конце концов, вера поднялась, сделала этот образ материальным, превратила его во внешнюю реальность. Этот духовный процесс всегда действует одинаково. Надежда создает образ в соответствии со словом, а потом вера поднимается и материализует этот образ, делая его реальностью в природном физическом мире». Это абсолютно чистое, рафинированное учение «Секрета», положенное на христианскую терминологию, которая просто присобачена в слово «Библия». Здесь даже о Боге, собственно говоря, не говорится, потому что в этой системе его места нет. Ну, в общем, я думаю, что вторую цитату можно опустить, она примерно такая же по содержанию.
У нас тем более времени на неё.
Да, я
нет.
Думаю, что вы уловили суть моей мысли.
Друзья мои, вот наш разговор фактически, он, можно сказать, мы только чайной ложкой почерпнули довольно-таки глубокий океан. Потому что действительно мир библейский и мир оккультный, они два разных мира. В одном мире существуют личные отношения с Богом, в другом мире существует человек, который стремится управлять. Угу. Причем он просто стремится жить для себя. И, осознавая свою некую зависимость от неведомого мира, хочет и тот неведомый мир для себя приобрести как властитель.
Беда в том, что между этими мирами есть четкая граница, но нет пограничной полосы, и поэтому переходить из одного мира в другой можно совершенно незаметно.
Вот об этом как раз и мы сегодня и говорим, что сегодняшнее христианское учение, оно незаметно уже перешло.
Ну, не все.
Не все. Все.
Да.
Дмитрий, что же нам держаться?
Что нам держаться?
Две минуты.
Писание говорит, вникай в себя и в учение, занимайся этим постоянно, так себя спасешь и слушающих тебя. Замечательные слова, которые Господь сказал в Нагорной проповеди своим ученикам. Сказал о том, что мы не должны заботиться ни о чем, да, но мы должны стремиться познавать Бога, должны стремиться верить в Него, и тогда все остальное нам приложится. Ищите же прежде Царство Божие и правду Его, и это приложится к вам. Итак, не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет заботиться о своем, довольно для каждого дня своей заботе. Ищите Бога, да, не пытайтесь влиять на Него, не пытайтесь выкручивать Ему руки, это бесполезное занятие. Следуйте Его воле, которая ясно как это в Писании, или, как говорит апостол Павел, познавайте, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная, для разумного служения вашего. И тогда я уверен, что вы устоите перед самыми хитрыми соблазнами оккультизма.
Дмитрий, спасибо тебе большое. Действительно, вот очень хочется, друзья, вот вдохновить вас именно на вот это простое совет апостола Павла, что есть у нас личность Спасителя. Он сам пришел для того, чтобы мы познавали его. И в общении с ним весь духовный мир, он открывается и упорядочивается, в общем-то, для нас. Да, Бог устройства и мира, он открывает нам его божественные законы. Но не для того, чтобы мы управляли этими законами, а для того, чтобы мы восторгались нашим Спасителем. Всего вам доброго и до новых встреч.
До свидания.
Благословит вас Господь.